Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим мы снова и снова о новых луддитах. Потому что в последний год все сильнее страх перед тем, что искусственный интеллект заменит человека. Он пишет картины и музыку, пишет диссертации, сдает экзамены вместо студентов. Чего боятся техноалармисты? Надо ли нам действительно ограничивать применение искусственного интеллекта, как ограничило человечество ядерное оружие? И кто это может сделать? И, наконец, является ли искусственный интеллект конкурентом, или это продолжение, расширение человека? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
С развитием нейросетей и искусственного интеллекта перед миром встал вопрос о регулировании этих инструментов, а особо паникующие заговорили даже о вытеснении некоторых профессий. Сегодня искусственный интеллект оформляет сайты, пишет программы, сочиняет музыку, пишет диссертации, и вообще за последние несколько лет интерес к нему сильно вырос. Его используют от крупных корпораций до подвальных звукозаписывающих студий. Однако не стоит путать искусственный интеллект с разумом человека. Он не обладает сознанием. Алгоритм создает информацию на основе входных данных. Да, увеличились объемы алгоритмов, в них появились миллионы, миллиарды элементов. Совершенствуется machine learning. Искусственный интеллект не способен мыслить и выстраивать приоритеты. У него нет иерархии и абстракций. Огромный потенциал в нем видят и военные. На фронте искусственный интеллект уже успешно применяется в связке с дронами. Это и расчеты радиуса, расстояний и аналитика целей противника. Но пока искусственный интеллект только дополняет человека, является помощником и инструментом. Но что может произойти уже в ближайшем будущем? И в каких еще областях будет применяться искусственный интеллект?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам присоединяется по Зуму Михаил Гуревич, IT-эксперт. Миша, добрый день.
Добрый день.
Я вспоминаю скандал, который всех занимал в конце 2023 года с увольнением и затем триумфальным возвращением Сэма Альтмана в OpenAI. Мы так, в общем-то, до конца, по-моему, и не поняли, с чем это все было связано, но тогда проходила информация, что шла речь о том, что была создана последняя модель вот этого искусственного интеллекта, которая мыслит на уровне человека. И это якобы вызвало трение в совете директоров, который хотел сделать OpenAI, так сказать, компанией, открытой человечеству, что это не на пользу бизнеса идет. Вот я хотел, так сказать, с этого начать. Что значит модель мыслить на уровне человека? И может ли вообще искусственный интеллект мыслить на уровне человека?
Ну, на самом деле, это вообще вся ситуация, которая была с компанией OpenAI, она во многом и описывает ту дилемму, с которым столкнулись и разработчики, и мыслители в области искусственного интеллекта, да и все человечество в целом. Утверждается, что внутри компании было как бы два лагеря. Первый во главе с Сэмом Альтманом, который говорил, что это в первую очередь коммерческое предприятие, у которого есть цель зарабатывания денег. А второй лагерь возглавлял Илья Суцкевер, наш соотечественник, родившийся в городе Горьком, который главный ученый OpenAI. И он, по его мнению, у OpenAI есть миссия. Некая миссия улучшить человечество. И вот эти два лагеря, два подхода к использованию искусственного интеллекта столкнулись и окончились, как говорят, опять же, по разного рода слухам, окончилось это все тем, что в рамках нового соглашения между всеми участниками была достигнута договоренность, что если некая разработка действительно будет угрожать человечеству, то ее сотрут. Бумажного подтверждения этим словам нет, но в целом я бы очень советовал всем зрителям почитать интервью с Джеффри Хинтоном. Это человек, который вместе с Суцкевером в свое время разработали стартап DNN Research, продали его Гуглу. Он долгое время работал, Хинтон, в Гугле, и уволился в апреле, если не ошибаюсь, прошлого года. Собственно говоря, как раз когда было вот это вот знаменитое письмо тысячи с чем-то разработчиков, которые говорили об опасности искусственного интеллекта. Так вот, Хинтон, он подробно в «Нью-Йоркере» рассказывает о том, что проблема заключается в том, что когда вы даете какую-то задачу искусственному интеллекту, Чем более глобальную вы ее даете, тем больше возникает так называемых вторичных задач. И искусственный интеллект начинает искать решение этих самых вторичных задач, которые должны привести к той задаче, которую вы перед ним поставили. И, по сути, решение этих вторичных задач превращается в борьбу за контроль, в борьбу за власть. И искусственный интеллект, по сути, пытается каким-то образом захватить власть как можно более масштабную для того, чтобы обеспечить решение вашей задачи. И, по словам Хинтона, надо сказать, что он считает, что разработки уже максимально близки к этому этапу. И, соответственно, все, что мы наблюдаем, включая вот эту борьбу между Америкой и Китаем за полупроводники, значит, санкции, где, соответственно, уже они касаются не столько каких-то военных возможностей страны, да, там, противника, сколько возможностей для продолжения математических расчетов, то есть для наращивания вот этих самых возможностей искусственного интеллекта. Вот он считает, что, по сути, мы находимся на грани этой проблемы, и если ее сейчас не то чтобы не остановить, но каким-то образом не отрегулировать, он, кстати, не знает как, и никто не знает, как это отрегулировать, то, да, искусственный интеллект в ближайшем будущем может превысить, вообще работа нейронных, искусственных нейронных сетей в ближайшем будущем может превысить возможности человеческого мозга, и вот эта борьба за власть в рамках решения совершенно, может быть, других каких-то задач, она может привести к каким-то непоправимым результатам, которые скажутся на нас с вами. Вообще...
Вот это я немножко хочу дальше понять. А что значит борьба за власть? Тут фактически имплицитно приписывается искусственному интеллекту какая-то субъектность. Он либо решает задачи, он требует ресурсы для решения своих задач. А это уже формулируется как борьба за власть. Откуда вот эта вот субъектность берется? И это действительно уже появляются какие-то признаки личности.
Ну, безусловно, появляются не признаки личности, а признаки так называемого, ну, это сложно сказать, это, знаете, как мы начинаем с вами переходить в какие-то теории заговора, но высшего разума, то есть некого разума, который может методом обратного отсчета сказать, вот этот подход неправильный, вот этот неправильный, и искать правильное решение. А мы никогда не знаем, с помощью чего и с какими инструментами будет достигнуто вот это правильное решение. Более того, зачастую искусственный интеллект использует живые жизни в борьбе за это правильное решение. Ну вот для примера, например, война в Газе, да, которую Израиль сейчас ведет, активно используется искусственный интеллект. Он определяет цели. То есть, условно говоря, военные заносят в некую базу данных разного рода строения местности, которые обычно используются террористами, а искусственный интеллект сам определяет, по каким точкам нужно наносить удар. Или, например, вы показываете ему здание, он говорит, ого, в нем там 3 этажа, вот рядом есть там, знаете, гористая местность, чуть-чуть отдельно от основного массива. В 90% случаев это здание будет, не знаю, там, заминировано. В 50% случаев используется террористами, его надо взорвать. Это искусственный интеллект. Мы исходим из того, что он правильно все определяет. Но, возможно, и надо понимать, что он же обучаемый. И он учится на ошибках. А ошибки – это человеческие жизни. И, с одной стороны, безусловно, использование искусственного интеллекта как бы в задаче нужно для того, чтобы свести к минимуму потери среди гражданских лиц. Но по ходу обучения, вполне возможно, люди становятся жертвами вот этого обучения высшего разума. И вот тут курица и яйцо, да, возникает вопрос, что правильно, а что неправильно. А я даже где-то читал очень такое странное... ну, не исследование, а некий такой научный текст, который предполагал, что, например, Владимир Путин, решив нападать на Украину, тоже как бы вот что-то такое использовал искусственный интеллект. Ему, значит, возможно, даже вот это нападение не было частью искусственной задачи. Возможно, это некая вторичная задача. Может быть, он говорил, а как мне достигнуть, я не знаю, там, международной власти, или как мне достигнуть договоренности с Западом о чем-то третьем. И искусственный искусственный интеллект выдал ему, например, вот такую
нападение
вот...
Нападение на Украину. Мы даже, Михаил, знаем, где находится этот искусственный интеллект. Лубянская площадь, дом 1. Абсолютно, абсолютно известный, всем хорошо известный интеллект. В большом здании, бывшем здании страхового общества России.
Но в любом случае мы не знаем просто, какие вторичные решения искусственный интеллект предлагает в рамках борьбы за главную задачу. Опять же, чем более глобально вот эта главная задача, которая ему предлагается для разработки, тем разнообразней и непредсказуемее могут быть вторичные решения, которые приведут к ее выполнению. И, собственно, люди, которые занимаются этой разработкой, они действительно опасаются. Знаете, наверное, сродни вот тем, кто разрабатывали первые атомные бомбы, да, они же тоже тогда говорили, что если бы мы знали, мы бы остановили эту разработку. Но здесь это невозможно, потому что здесь нету, никто в процессе разработок не нарушает никаких как бы конвенций, ну то есть
ну, просто... мы не знаем, да, и кроме того мы не знаем, к чему приведет тот или иной процесс, который мы запускаем, где его границы, потому что внутри уже искусственный интеллект развивается по своим собственным законам,
да, абсолютно,
которые не уже не заложены человеком. Но вот я все-таки хочу немножко здесь выступить адвокатом дьявола с точки зрения такого обыденного сознания. А не кажется ли, что здесь мы немножко нагоняем хайп, делая такие антропоморфные черты? Вот искусственный интеллект, он нас опрокинет, он замыслит, он, так сказать, превзойдет своего вот машина, так сказать, Франкенштейна будет. Но на самом деле что происходит? Искусственный человек, интеллект – это же, в общем-то, продолжение человека. Так же, как и компьютер – это продолжение человека, да? Это просто мы изобрели некую механическую руку, но это все равно, что там механическая рука восстала на нас. Но это же тоже человек, это часть... Здесь мы подходим к такому философскому, я хотел поговорить тогда, что такое человек? Что человек обязательно – это белковая машина? Сознание обязательно должно состоять из белков? Или оно может быть уже вложено в какие-то другие алгоритмы, которые уже на кремниевых чипах находятся, а не на белковых?
Нет, человек – это тот, это та роль, который, роль человека, главное – ставить задачи. Он, собственно говоря, должен формулировать правильно задачи. И на самом деле он является неким таким ОТК, как вот, опять же, тот же Стив Джобс в Apple, да, то есть все, что производил Apple, было разработано до нее, но именно гений Стива Джобса говорил, что вот такой user experience, вот такой вот пользовательский опыт, он будет востребован людьми, а вот такой не будет. И, соответственно, машина может предложить вам некие решения, но только человек может нажать на кнопку Enter для того, чтобы это решение было реализовано. То есть это вершина разума. В любом случае, за нами последнее слово. И на самом деле, одновременно с машинами, которые разрабатывают какие-то решения, разрабатываются параллельно машины, которые, собственно говоря, контролируют эти решения. Это очень сложная схема. Значит, я согласен с тем, что невозможно остановить прогресс. Просто потому, что, окей, мы, скажем, мы не готовы, а в этот момент Китай скажет, а я готов. И, значит, тогда мы окажемся просто обезоружены перед лицом там, геополитического, я не люблю слово геополитика, но в любом случае некого такой другой системы, которая не жалела денег, не жалела времени и возможностей.
Ну, да, как гонка вооружений, гонка искусства, то, о чем Маск, по-моему, предупреждал, что гонка искусственных интеллектов начнется.
Слушайте, она сейчас происходит по полной программе. Ну, посмотрите, что происходит с компанией Semiconductor, как американцы ограничивают возможности для вычислений для китайских компаний. Это прямо реальный, вот как в нашей молодости была вот эта космическая гонка, да, с помощью которой Рейган победил там Советский Союз, ну, в частности, да, одна из возможностей. Сейчас происходит то же самое с Китаем. Китай, кстати, мы просто об этом не знаем, но Китай регистрирует больше всего патентов в области искусственного интеллекта в мире. Они обгоняют американцев в этом отношении. И это такая гонка, которая идет немножечко за пределами нашего внимания. Мы как-то немножко о другом говорим. Но в любом случае мы не можем остановиться. Потому что искусственным интеллектом занимаются даже террористы. Даже террористы какие-то, знаете, как вот человек с синдромом Бога, да, то есть какой-нибудь непризнанный гений, который приходит в какую-нибудь террористическую организацию, она ему дает деньги, и он начинает разрабатывать для них некие машины. Поэтому вопрос даже не в том, что мы вершина человечества, а искусственный интеллект, производный от нас. Нет. Проблема в том, что если... Знаете, как если хорошие люди что-то сделают, то это может разгромить полмира, а если плохие, то весь. Вот тут вопрос плюс-минус такой. Поэтому нет альтернативы разработки искусственному интеллекту. Проблема, скорее, все-таки в некой такой...
регулировании. Если...
Да, регулирование, потому что, ну, возникает по ходу масса философских проблем, там, связанных с авторскими правами, связанных...
Ну, и с этикой прежде всего, да, как...
Безусловно.
Собственно, безусловно. Та же проблема вагонетки, да, кого спасать в экстремальных ситуациях, чьи жизни взвешивает на этих весах Иова и так далее. И что, как тогда человечеству двигаться? Так же, как с ядерным оружием, вырабатывать международные соглашения по регулированию искусственного интеллекта, чтобы, так сказать, по меньшей мере государства, типа Китая, обязать следовать общим каким-то этическим нормам?
Ну вот американцы как раз OpenAI как был создан, да, изначально была задумка в том, что это должен быть открытый код, что как раз маленькая компания должна разрабатывать, а не это не должно стать оружием больших корпораций. Но, собственно говоря, то, что мы сейчас наблюдаем, это уже совсем не так. Мало того, что OpenAI превратилась в большую корпорацию, но мы видим искусственный интеллект в исполнении Google, в исполнении Microsoft. Я уверен, что... Ну, то есть, не то, что уверен, мы знаем, что Apple разрабатывает, и он представит явно свои какие-то наработки. И это меняет мир. Тут возникает новый игрок, потому что в случае с ядерным оружием мы понимаем, что какая-то отдельная компания просто не в состоянии его разработать. А здесь... транснациональные корпорации, которые присутствуют в разных точках мира, они, собственно, владеют этими наработками. Эти наработки сегодня, с одной стороны, принадлежат какой-то отдельной стране, а с другой стороны, принадлежат частным лицам. И с этим нужно как-то соотноситься. И, в общем, решения здесь окончательного нет. Но в любом моменте возникнет юрисдикция, как с биткоинами. Знаете, как бы вы можете в одной стране запретить, а в другой стране легализуют криптовалюту, и, соответственно, криптовалютчики начинают мигрировать туда. То же самое происходит и с искусственным интеллектом. Значит, как только кто-то запрещает или кто-то начинает слишком регулировать, то люди переходят в более лояльную юрисдикцию. Юрисдикцию той страны, которая как раз за счет искусственного интеллекта хочет поучаствовать в этой гонке. Хочет заявить о своих лидерских позициях.
Ну да, и получить, может быть, перейти в дамки, да, шагнуть на 3 клетки вперед, опередить свой уровень технологического развития за счет вот этих инновационных разработок.
Безусловно, и в данном случае конкурировать с этим, ну, в общем, достаточно сложно. Другое дело, что, мне кажется, как раз вот когда мы говорим про авторские права, тут же вопрос правоприменения. Закон под это менять не нужно. Ты просто сидят юристы, они обсуждают, они принимают решения, исходя из человеческого опыта, и распространяют его на искусственный интеллект. Хотя, ну, например, опять же, тут возникала такая коллизия. Было американским судом принято решение, что то, что разработано с помощью искусственного интеллекта, не обладает авторскими правами. Но откуда мы знаем, как это разработано? Ну, вот есть ли какое-то изображение, вы можете сказать или признать, что это разработано искусственным интеллектом, а можете сказать, что это ваш гений, это вы сами нарисовали такую картинку. И пойди докажи, что это не так, и тогда... Да, возникают авторские права.
Ну да, тут была как раз, помните, случай вот с выставкой у Марата Гельмана, Владимира Сорокина, и когда забыли автора промптов, Евгений Никитин, по-моему, да, инженеры, когда не указали, и, собственно, кто обладает авторским правом.
И вы знаете, здесь возникает же еще огромная общественная проблема. Честно говоря, у меня вот больше всего с точки зрения общества, мы же сейчас очень поляризованы, мы обо многих вещах спорим. И очень часто в рамках наших дискуссий таким последним аргументом является ссылка в интернете. Мы говорим, вот информация. Мой знакомый, мой друг на днях буквально пишет мне, знаешь, я искал название какого-то рассказа о Генри. Спросил искусственный интеллект, и он мне придумал название и придумал содержание рассказа о Генри.
Вот это да, вот это очень интересно. Это, кстати, вот это что-то создается мир фейка. Об этом поговорим в следующей части нашей программы. Программа «Археология». Сегодня говорим мы об искусственном интеллекте и, прежде всего, о страхе человечества, который все больше и больше нагнетался в ушедшем 2023 году. Об этом же был, собственно, и скандал в компании OpenAI с уходом и затем приходом Сэма Альтмана. Действительно ли искусственный интеллект может превзойти, а в итоге и отменить человека? Рассуждает IT-эксперт Александр Исавнин.
Я думаю, он будет улучшать ситуацию. Да? То есть, несмотря на то, что как бы, были изобретены автоматические прялки, ткацкие станки и так далее, остались и профессии прядильщиков, и профессии ткачей, просто они из ремесла перешли в какой-то более профессиональный уровень, более массовое производство, которое упростило жизнь, сделало ее более дешевой, простой и так далее. Здесь ожидается та же самая история, что... Вот что умеют эти модели там, умеют хорошо классифицировать данные, умеют что-то подсказывать и так далее, умеют генерировать на основании существующих ранее данных. Вот какие-то вещи сильно упростятся. Что-то вам станет проще делать, с чем-то вам проще станет работать, но при этом, если вы эксперт в вашей теме, вы по-прежнему будете работать с этим. У вас, так сказать, сильного искусственного интеллекта еще нет. В этом плане вас ничего не заменяет. Да? Здесь шутят уже о том, что, так сказать, и с родины Радио Свободы, да, из Чехии, Карл Чапек придумывал роботов для того, чтобы заменить... людей на тяжелых профессиях, но они, естественно, где-то заменяют, да, но не окончательно, потому что какие-то тяжелые профессии невозможно, потому что там все равно нужен естественный интеллект. Даже куда стукнуть молотком или там ударить ломом, надо очень четко себе представлять. И вот как раз роботы пока еще не научились этого, еще нет такого интеллекта. А вот какие-то вещи, которые упрощаются, ну, например, сейчас активно используют в оформлении каких-то заставок для видео, например, или в поиске информации, но при этом все равно вы должны, так сказать, не как студенты-недоучки, да, так сказать, попросить написать курсовую, там, соответствующий чат-бот, но еще все-таки проверить, что он написал что-то реальное, а это не галлюцинация нейросети. В этом плане нас ждут изменения, без сомнения, нас ждут немножко неожиданные изменения. Ну, история о том, что, так сказать, люди массово потеряют работу, или, так сказать, смогут переквалифицироваться в что-то абсолютно творческое, чего, конечно же, недоступно тому, что мы сейчас называем искусственным интеллектом в текущем развитии. Этого пока ждать рановато. Естественно, вот тот искусственный интеллект, о котором там говорили фантасты, пока еще недоступен, да, еще пока там не HAL, никакой злобный искусственный интеллект нам недоступен, да, не Skynet в этом плане. Но вот история о том, что, конечно, военные могут научиться распознавать людей на поле боя, да, и поражать их четко. Да, вот такие вот роботы типа терминаторов могут уже появляться, да. Но, по крайней мере, опять-таки, и в случае с войной тоже такая подсказка возможна, да. Вряд ли кого-то выпустят совсем на поле боя. Но вот применение военных технологий, упрощение какое-то, да, тоже возможно. Нас ждет много интересного, да, этого не надо бояться, там, с этим можно пытаться, в этом можно пытаться влиять, встраиваться и так далее, да, но здесь важнее как раз изучать математику, изучать компьютерные науки, нежели чем учиться, вот, говорить магические слова, которые созданный кем-то другим искусственный интеллект будет превращать в те или иные образы или тексты.
Это был Александр Исавнин в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашему медиа-IT-эксперту Михаилу Гуревичу. Миш, ну вот мы остановились на том, действительно, что искусственный интеллект придумывает целые миры. Мне это напоминает знаменитый рассказ Борхеса «Тлен Угбар Орбис Терциус», да, когда целая группа анонимных специалистов создала энциклопедию вымышленного мира. Да, и затем человечество, вымышленный мир начинает проникать в реальный мир. И вот я боюсь, что с искусственным интеллектом то же самое. Когда он не знает, он напоминает чем-то Хлестакова. Он иногда начинает вдохновенно лгать. И вот тут, мне кажется, какая-то... И очень умело лгать. Он может придумать, скажем, задать там вашу, мою биографию, он прекрасно напишет очень похожую биографию, но расходящуюся во многих деталях. Вот, вот что с этим делать?
Я больше скажу, что можно выбирать среди разных форматов лжи. Вы можете сказать: нет, мне не понравился этот ответ, придумай что-нибудь более интересное, и он придумывает. В современных медиа, когда иногда, знаете, сейчас очень популярен такой формат, вам предлагают 5 новостей, и вы должны определить, какая из этих 5 новостей одна не настоящая. И с каждым днем это становится все сложнее и сложнее. Потому что политтехнологи, безусловно, и медиатехнологи сами активно прибегают к услугам искусственного интеллекта и, собственно говоря, режиссируют с помощью вот тех сценариев, которые предложены, режиссируют их в реальной жизни, и они становятся предметом общественного обсуждения. В этом отношении крайне важно доверие. То есть, собственно говоря, ничего кроме доверия у нас в итоге не остается. Вот эти вот рекомендательные сервисы, и не зря люди все меньше доверяют результатам поиска и все больше используют мнение opinion leaders, да, или какие-то тестимонии. То есть вот человек попробовал какой-то гаджет и описал его. То есть вы ищете не просто обзор какого-то предмета или услуги, а вы ищете опыт человека, которого вы или знаете, или понимаете, что он реальный, или у вас есть какой-то уровень доверия к тому, что он говорит. И с этой точки зрения вот такой вот, такие проверки становятся все более и более важными. Собственно говоря, когда мы говорим про ту же Википедию, все-таки мы исходим из того, что там есть некий набор редакторов, которые спорят, дискутируют, и вы можете отследить, как они голосуют за ту или иную версию, да, как они ранжируют ссылки, которым есть больше или меньше доверия. И мы приходим к ситуации, что только такой подход, причем прозрачный, когда мы видим, как принималось решение, какие были альтернативы, только вот таким источникам можно доверять, и только с ними можно работать. И с этим, и с каждым днем, я бы сказал, даже не то что годом, а с каждым днем, потому что искусственный интеллект просто ворвался в нашу жизнь, и только за прошлый год это был номер один во всех инвестициях. Так что с каждым днем это становится все сложнее.
Обратно должна возвращаться теплая ламповая человечность, да, и для постоянной тонкой настройки, для проверки той цифровой реальности, в которой мы живем, да, правда это или фейк, мы можем доверять только какому-то близкому человеку. Но тем не менее искусственный интеллект совершенно очевидно врывается в целые профессиональные области, да, вот давайте их назовем, какие они действительно могут быть заменены. Все чаще говорят, естественно, о бухгалтерском учете, о каких-то, об аналитике в том числе, и даже, не побоюсь этого слова, о преподавании.
О преподавании, медицина, конечно, больше всего это медицина. Вообще, в принципе, анализ большого объема данных, выбор лучшего решения, здесь искусственный интеллект просто незаменим. Я читал исследование, согласно которому вообще развитие искусственного интеллекта вот в самом непосредственной близости приведет к автоматизации 25% вообще всей работы, которые выполняют сотрудники в Евросоюзе и США, то есть в развитых странах. Это в первую очередь, если мы посмотрим на статьи дохода развитых стран, это сервисы.
Да.
Так вот, больше всего в сервисах искусственный интеллект, безусловно, просто заменяет людей и выдает куда более адекватные и необходимые.
Плюс это, скажем, налоговые сервисы, юридические сервисы. А потом, по-моему, журналистики, да, так сказать, в нашей собственной области вот это агрегаторы новостей и написание таких простых новостей или даже аналитики, оно тоже все больше аутсорсится.
Знаете, я сейчас как раз немножко экспериментирую с этим направлением. В принципе, возможно ускорить написание материалов на 40%. Вот примерно такие сейчас.
А какого рода материалов?
На самом деле, в первую очередь, конечно, информационных. Но в любом случае можно загрузить ваши материалы в некий искусственный интеллект, который будет анализировать ваш стиль. можно загрузить, например, все данные какого-нибудь издания, и бэкграунд к любой новости будет подбираться не просто с просторов интернета, а именно из того, что публиковалось в рамках одного издания. То есть вы добавляете мощный бэкграунд к любой, вообще любая новость. Как вы, вот, зрители, если обратят внимание, обычно сама новость состоит там, не знаю, из двух предложений, а дальше главная подводка, да, то есть, ну, бэкграунд этой новости, а что предшествовало ей. Вот это автоматически может делать искусственный интеллект, более того, в стиле того человека, который это пишет. То есть, по большому счету, в какой-то обозримом будущем автор может написать в вольном таком стиле некий бриф материала, о котором он хочет сказать, то есть некие такие главные точ-поинты, да, главные поинты мысли, которые он хочет передать. А дальше искусственный интеллект это все обволакивает теми материалами, которые этот автор уже публиковал или его информационная служба публиковала в том стиле, в котором он это любит. Конечно, на данный момент все равно это потребует некой редактуры со стороны автора. Но
в целом напоминает, как это вот художников средневековья, нового времени, там школа Брейгеля, школа Рубенса, школа Рембрандта. Там есть некое количество анонимных подмастерий, которые, некоторые из которых вырастут в крупных художников, но в принципе они как бы изучают стиль мастера и в стиле мастера пишут какую-то заказчику полотно.
Литературные негры, помните, да?
Да, вот, да, Илюша Петров, да.
Да, вот абсолютно мы как бы к этому приходим. Другое дело, что теперь для человека не нужно для этого кого-то нанимать. По сути, он прибегает к услугам неких открытых сервисов, и на основе них он может делать свой как бы закрытый уже сервис. То есть здесь как раз будет некая конкуренция разных надстроек над искусственным интеллектом, которые будут давать наиболее точные, наиболее адекватные и привлекательные версии. Вот я слежу за моим хорошим знакомым там, Олегом Куваевым, это автор «Масяни».
«Масяни», да.
Если вы зайдете в его Facebook, вы увидите, что человек увлекся искусственным интеллектом, он просто сидит и с утра до вечера генерит результаты этого искусственного интеллекта.
Вот как относиться к тому, что студенты могут использовать искусственный интеллект для написания курсовых, а то и целой диссертации? Вот как это? Этически недопустимо? Или все-таки человек использует те ресурсы, которые ему предоставило человечество? Точно так же можно было раньше сказать, не пользуйся библиотекой, это чужое знание, пиши из своей головы. Потом сказать, не пользуйся компьютером, не пользуйся Гуглом. Теперь что сказать, не пользуйся чат-GPT?
Я никогда не забуду, как у меня ребенок просто негодовал по поводу того, что его в школе заставили вести дневник наблюдения за природой. Значит, надо было записывать каждый день, сколько градусов. Ну, мы понимаем, что сегодня совершенно бессмысленный навык, потому что человек просто заходит в Google
и смотрит историю, да.
Да, смотрит историю и пишет. То есть, как бы в этом отношении школа, конечно, больше всего страдает. Но школа в большом понимании, как бы высшая школа, средняя школа, все преподавались, все учебные заведения, потому что они, с одной стороны, консервативные, образование все-таки у нас консервативно. И для того, чтобы его изменить, и постоянно менять, постоянно допускать, как бы производить изменения, нужно очень энергичный, как минимум, министр образования в каждой стране, и вообще это как-то должно быть по-другому устроено. Я считаю, что те, кто не говорят, занимаются лудизмом и говорят, что их ученики не должны пользоваться какими-то такими предметами, которые становятся повседневными. Люди рождаются с телефоном и с айпэдом. Они просто готовят не специалистов вчерашнего дня. Потому что специалисты завтрашнего дня должны будут иметь такую работоспособность, которая может быть достигнуто только с использованием вот тех вот инструментов, которые нас окружают. И, соответственно, мы же говорили о том, что искусственный интеллект зачастую придумывает новую реальность.
Да.
Окей, вы использовали чат-GPT для написания диссертации, но вы должны полностью прочесть и проверить каждую ссылку, которая там будет написана. Вы должны много обработки провести этого материала для того, чтобы он стал достоверным, проверенным и смог бы быть представлен на
суд. Да, это, в общем-то, как бы продвижение, к чему я хочу сказать, что это продвижение уже достаточно известного нам алгоритма работы. Той же самой работы с большими массивами данных, это то же самое, что поход в библиотеку или сегодня поход в Google. Но сейчас у нас есть помощник для похода в Google, условно говоря, под названием ChatGPT. Но все равно же нам самим надо все это скомбинировать, скомпилировать и нести ответственность за результаты своей работы. Вот.
Это, вы понимаете, это все равно, что как бы до сих пор мы бы продолжали людей обучать скакать на лошади, потому что говорили бы, ну а как ты доберешься из города А в город Б? И человек бы говорил, слушайте, вот автомобили, там, поезда, самолеты, электротранспорт, все что угодно, а мы бы говорили, нет, ты должен уметь добраться на лошади, потому что иначе это неумение, и вообще лучше ходить пешком. Ну, это... Да, да. В общем, это действительно
не,
так.
Да, не теплое, ламповое, не аналоговое навык. Ну что ж, Михаил, спасибо большое за наш разговор, за этот разговор. С нами на связи был Михаил Гуревич, медиа и IT-эксперт. А мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о вмешательстве или помощи искусственного интеллекта в жизни, в разных областях жизни. И в частности, как искусственный интеллект начинает формировать художественную реальность, как он становится творцом. Об этом сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко.
На основе нескольких сервисов, которые дают нам доступ к нейросетям, мы попробуем создать изображение, видео и музыку. Большинство сервисов, к сожалению, платные. В качестве генератора изображений воспользуемся Stereo AI. Попробуем ввести запрос. Например, Вильнюс в 3045 году. Или пусть представит ужин в самом дорогом ресторане. Что касается видео, мы попробуем сгенерировать клип, подложив слова песни кино «Звезда по имени Солнце», и посмотрим, что из этого получится.
Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеяло лоскутным на ней, город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце.
На этих же сайтах представлены примеры работ нейросети, а потратив несколько часов с платной подпиской, можно создать и полноценный видеоклип.
Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна, и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день.
Для создания музыки воспользуемся нейросетью Refusion. Укажем данные и послушаем, что получилось. На самом деле таких сервисов очень много, и если поискать, можно найти и триальные версии, или даже бесплатные. Согласно прогнозу журнала The Economist на 2024 год, компании будут использовать нейросети для повышения производительности, сокращения затрат и управления рисками. Однако большой доход от использования искусственного интеллекта предприятия вряд ли получат.
Это был наш корреспондент Антон Сергиенко, а к нам присоединяется по скайпу Антон Меркуров, художник и арт-дилер. Антон, приветствую.
Добрый день.
Вот я хотел поговорить о том, как ведет себя, что, собственно, производит, генерит, как правильно, не знаю, сказать, искусственный интеллект в области изобразительного искусства. Вот буквально только что пришла новость, что он дорисовал, такой знаменитый был американский художник Кит Хардинг, который умер от СПИДа в 90-м году, у него была замечательная неоконченная картина, которая, так сказать, он сам ее сделал, кончалась там такой некий рисунок, масштабируемый в духе Эшера, такой паттерн, и он кончался потеками краски. А искусственный интеллект взял и дорисовал до конца весь этот квадрат полностью вот этим вот, так сказать, паттерном. И это, конечно, вызвало большое очень возмущение в арт-сообществе. И вот я хочу сказать, глядя на те огромное количество картин, которые производит Midjourney, DALL-E, я не могу избавиться от слова «пошлость». Мне кажется, что то, что производит визуально искусственный интеллект, это все какой-то вот такой вот сплошной арбат. У вас нет такого ощущения?
Тут я бы так бы сказал, чтобы выглядеть интеллигентно, недостаточно носить очки, надо еще плохо видеть. Поэтому искусственный интеллект сегодня, он сам, по большому счету, не генерирует ничего. Это обработанный массив имеющихся данных, на базе которых он, соответственно, что-то там придумывает. То есть он может выдумать нечто, имеющее что-то, уже произведенное человеком или, опять же, другим искусственным интеллектом. А, по большому счету, да, можно взять все творчество Кита Хардинга, собственно, на мне футболка с его работой.
Ну да.
Вполне себе. Да. Можно взять его творчество, обработать нейросетью и дорисовать. Мне кажется, конечно, во-первых, то, что это доступно всем, то есть любой может зайти в Midjourney, написать «сделайте мне овечку, которая там прыгает в облачках», он сделает. Это доступно каждому. В Фотошопе есть свои плагины и прочее. Тут не то чтобы пошлость, там души нету в этой во всей истории. Он может сказку написать, мне вот чат GPT прекрасную сказку написал. Ну, то есть она прекрасная по формальным признакам. Но там нету главного, там нету души, это не цепляет. И поэтому это просто вот сгенерированный набор картинок. Да, красивых. Да, человек так никогда не сделает. Но, безусловно, это скорее не пошлость, а такая массовая доступность.
Ну, это массовая. Это, мне кажется, ориентация на массовый вкус потребителя. Соответственно, берется некая просто статистическая массив, да, большой массив данных, из которого, конечно, так сказать, побеждает усредненная литература, усредненная поэзия, усредненная такая easy listening музыка, усредненный вот этот вот вкус арбатского вернисажа. И в результате он воспроизводит на основе статистических, да, закономерностей, а не творческих, так скажем, не создание нового.
Но тут без человека искусственный интеллект бесполезен вообще, потому что ему надо поставить какую-то задачу, ему надо что-то сказать, сделать так-то. Сделай это на базе того-то. Я вот периодически размышляю, что нужно для того, чтобы искусственный интеллект сгенерировал то, что я за несколько лет, как начал свою карьеру художника, рисую руками. Мне надо ему скормить все то, что я читал в детстве, всех тех художников, которых я видел в детстве, то, что на меня произвело впечатление, и то, что является, как, что я, не знаю, занял из чужого творчества. Ну, наверное, если я бы эти 2 года потратил бы на обучение искусственного интеллекта, я бы добился бы того же результата.
Того же? Вот интересно, да, вот это что здесь говорите. То есть вы считаете, что если при достаточной загрузке необходимого объема данных можно добиться того же результата? А как же то, что вот вы говорите, душа, искра Божья, озарение, интуиция?
Да, но я бы ему скармливал свой опыт. То есть имеется в виду, если вот свой персональный опыт долго скармливать и долго его обучать, безусловно, можно получить такой результат. Но по сути, как мне кажется, вот держа в руках кисточку, краски и прочие причиндалы, мне кажется, ну, результат будет тот же абсолютно. Но сегодня мне, вот опять же, мое мнение, что искусственный интеллект – это ассистент. Это не решает никаких проблем. Вам доступны те же самые инструменты, что и мне. Но не факт, что вы с теми же самыми инструментами сделаете там какую-то работу. Просто потому, что для этого все равно нужен какой-то
вопрос,
человек.
Вопрос, он сможет, значит, он никогда не сможет создать ну, гениальное, прорывное произведение, произведение там, нет, музыкальное, нет, художественное?
Нет, нет, никогда. Есть какое-то исследование, я сейчас точно не скажу какое, не буду ссылаться, что, да и вообще-то можно посмотреть, что трехлетний ребенок, а примерно с 3-4 лет человеческое существо получает «я» и начинает себя осознавать. Не имея того массива данных, который имеет взрослый человек, выдумывает какие-то вещи. Вот мы берем ребенка, он не был в музеях, он не видел этих работ, он, ну, у него нет того опыта, который есть у взрослого человека, той самой насмотренности. И он что-то выдает. А искусственный, ну, даже гениальное, потому что мы смотрим, что дети там выдают, и думаем, о, офигенно, ребеночек выдал. А искусственный интеллект, имея все данные мира, все картины мира, он выдать не может. И тут еще один момент, это как шутка с Малевичем, ну, с «Черным квадратом», ну, типа, я так тоже нарисую. Да нарисовать-то да, но ты поди продай. И, безусловно, есть истории, когда картины, созданные искусственным интеллектом, продавались. Там Гельман Марк Александрович делает там, с Сорокиным какую-то историю. Да. Но за всем этим стоит человек, и вы, ну, профессионально, там, даже не вы лично, каждый из нас, потребляя какое-то искусство, все равно хочет за ним иметь какую-то личность и какую-то историю. Да, можно нагенерировать, да, можно напечатать, да, это ультрадешево, каждый сегодня может сгенерировать, напечатать, повесить себе на стену. Но это будет работа, сделанная никем. За этим нет личности. То есть главное, что отсутствует сегодня, и я думаю, долго будет отсутствовать у искусственного интеллекта, это та самая личность, это то, ради чего мы соприкасаемся с искусством, будь то, не знаю, литература, живопись, скульптура и прочее, мы там ищем личность художника. Или не ищем, но все равно как мы ее чувствуем, эту личность. Он может использовать любые инструменты. Вот сейчас есть потрясающие плагины для фотошопа, где вы просто рисуете там аккуратненько какой-нибудь эскизик, а он вам из этого делает практически Мона Лизу, кисти Леонардо да Винчи. Но все равно этот эскизик-то сделать должны вы.
Ну, видимо, и тогда я вот думаю, как изменится арт-рынок, литературный рынок, визуальный рынок. Даже фотографии те же будут, да, генериться. Видимо, будет какое-то четкое, ну, не четкое, но такая размытая сегментация на массовый продукт. В конце концов, Арбат-то не прогорает, вернисажи не прогорают. На Монмартре эти, так сказать, штампующие художники или на Карловом мосту не прогорают со своими шаржами. Они, и вот искусственный интеллект просто заменит вот это, я не знаю, книги Донцовой, Устиновой, вот эти вот тиражируемые, пишущиеся вообще на колени, пишущиеся алгоритмами книги, они же продаются миллионными тиражами. Возможно, искусственный интеллект заменит вот эту нишу, и будет, видимо, какое-то высокое искусство, где вот та самая искра Божья.
Да, конечно, потому что если у вас какая-то задача, где нужно сделать дешево и просто, допустим, у вас есть сайт, вам надо к нему написать описание для каких-то там предметов, магазина и прочее, вы скармливаете это искусственному интеллекту, и он вам пишет, не знаю, описание туров по Египту какого-нибудь. Он с этим справляется прекрасно, копирайтеры за $2 больше не нужны, оно это все может. Вам нужно сделать красивые интерьерные работы за 3 копейки, вы говорите, сделайте мне там в японском стиле, там, и он сделает, сгенерирует и прочее. Но ценности в этом никакой не будет абсолютно.
Ну да.
Ну, то есть будет как у массового продукта, ну и все.
Ну то есть искусственный интеллект, видимо, все-таки остается в сфере, как креатор, да, как творец, остается в сфере массового продукта. А изменит ли он тогда каким-то образом арт-рынок, вот то, чем вы занимаетесь?
Ну, в случае продажи нет, конечно, потому что, опять же, ну, допустим, сгенерировал, но все равно нужен человек, который пойдет и убедит другого человека это купить и заплатить за это деньги. Еще один важный момент, который, мне кажется, не стоит упускать. Мы переживаем большое количество хайповых трендов. Если зайти на сайт Product Hunt, где появляются новые продукты, которые анонсируются, то в последние несколько месяцев, а то и полгода, там все с приставкой AI. То есть сгенерировать картинку, написать текст, сделать то, сделать все. Появились прекрасные прототипы. Я уже думал, как придумать какую-то шутку, не знаю, как подвести, что в общем и целом сегодня и вас, учитывая, что у вас есть много передач, много текстов, есть доступные инструменты, можно сгенерировать вас и заменить вами вашу
прекрасную программу. Да, я понимаю, да.
То есть все это в общем и целом есть и доступно, но сейчас появляются как очки, вот всякие вот эти виртуальные реальности. Есть шанс, что тема искусственного интеллекта может спадет через год-два. И главное, что когда мы видим это в лоб и можем с этим играться, у нас там возникают какие-то вопросы. Но когда это крупная компания, какой-нибудь, не знаю, там Adobe та же, встраивает это невидимо для пользователя, то по факту оно там есть где-то внутри, где-то работает. Но мы это даже с вами не замечаем. Ну, встроили, работает, круто, там, изменили какую-то производственную цепочку, сэкономили каких-то денег. И, я не думаю, что это пока про экономию. Все равно. Но так, чтобы случилась эволюция, опять же, у нас с вами, вот у многих есть там колонки Google, Алиса и прочее, там искусственный интеллект. У нас с вами, у каждого есть чат GPT. Вот ни меня, ни вас, какие бы мы ни были умные и прекрасные, не сделало это лучше. Вот есть несколько лет это уже существует, вы себе поставили приложение, я себе поставил приложение. Мы лучше не стали, потому что, опять же, мозг-то нужен человеческий.
Так это может быть тогда действительно один из таких трендов, вот как, я не знаю, пару лет назад, там, 5-3 года назад, NFT. Был раскрученный рынок NFT. Где он сейчас? Все это, так сказать, вот уникальные вещи совершенно создаются и продаются, вот они сейчас продадутся за миллиард долларов.
Ну, вполне себе можно зайти на сайт аукционного дома Сотбис, через буквально несколько дней или неделю будет аукцион, где вполне за криптовалюту реальную, на Сотбисе, между прочим, на самом, можно будет купить вполне себе интересные работы. То есть NFT никуда не делось. Искусственный интеллект, безусловно, никуда не денется. Сейчас Маск свою запускает компанию, XAI, собственно, OpenAI переживает. Тоже какие-то там чат GPT запустил свой магазин. Yeah. Все это будет, все это развивается, но просто есть ощущение, ну, такое оно медийное, я понимаю, что ради хайпа, что вот появился искусственный интеллект, и все, наша с вами жизнь поменяется, теперь каждый может так, теперь у всех там, не знаю, выросло по 3 дополнительных руки, и вот какая-то таблетка от счастья, ну, таблетка, ну, счастья какая-то в этом есть, для счастья, но ее нету, к сожалению.
Ну да, то есть это достаточно хайповое. То есть в любом случае, возвращаясь уже к общей теме нашей передачи, видимо, все-таки и чат GPT, и все другие виды искусственного интеллекта, и нейросети, они не являются пока что конкурентами или заменителями человека. Это просто очередные помощники.
Это помощники, но очень крутые помощники, потому что взять любую сферу от искусства, где теперь, вот я когда на iPad рисую, можно просто формально нарисовать кружочек, его искусственный интеллект, ну, по факту, вам дорисует. Есть распознавание лиц, где дроны летают со скоростью, с большой скоростью распознают лица, и плохих людей всех могут убивать, там, израильские какие-то технологии. Есть еще куча вещей, там, написание текстов, что, опять же, какой-то драфт вы сегодня можете набросать за доли секунд, вам сделает это интеллект. Тут скорее, что умные станут еще умнее, благодаря тому, что могут этим воспользоваться, могут какие-то выполнять быстрые задачи. Но такой какой-то принципиальной эволюции я пока не ожидаю, хотя хотелось бы, безусловно. Я тоже хочу ту самую таблетку, но приходится идти традиционными способами.
Ну, возможно, на следующем технологическом витке, я думаю, мы будем с вами держать руку на пульсе. Ну что ж, Антон, спасибо большое за то, что включились, за участие в нашем разговоре. С нами на связи был Антон Меркуров, художник и арт-дилер. Ну, а от себя скажу в заключение этого разговора, что действительно, наверное, страхи о смерти человека оказались несколько преувеличенными. Искусственный интеллект действительно не отменяет человека. Он не обладает ни собственной субъектностью, ни собственным целеполаганием, ни собственной волей, ни той самой даже творческой искрой. То, что в конце мы говорили с Антоном, да, тем той интуицией, тем порывом, который отличает подлинное произведение искусства от масштабируемого, да, воспроизводимого. И поэтому, что бы ни случилось, что бы ни происходило в Open OpenAI, какие бы ни были новые эволюции искусственного интеллекта, пока что все это до сих пор будет актом человека и творением наших рук и нашей свободы воли. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. «Писательская свобода». 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.